Я просто, когда впервые в Финляндии оказался, я удивился. Я причем приехал на вокзал на железнодорожный в городе Хельсинки. Я вышел на вокзал и первым делом оказался у книжного такого типа вот, магазинчика. Я зашел внутрь и думаю, надо что-нибудь купить. Я потому что думаю, в Финляндии, там 5 миллионов человек наверняка они вот типа читают Толстого. Захожу, и там все на финском. Я был так удивлен, что небольшая страна, она у нее они издают кучу книжек на местном, на своем родном языке, и вот там переводные местные, вот, я был просто поражен.
Да, да, конечно, нет, нет, книжки очень в большой цене в Финляндии, даже в Эстонии, если как бы там зайдешь в книжный магазин, даже там будет огромное количество местных авторов. Я вспомнил еще одного финского автора по имени Арто Паасилинна, это тоже такой, можно сказать, местный Толстой. Он написал книжку под названием «Год зайца». И книжка была, кстати говоря, переведена на кучу языков. И потрясающая книжка. Она очень такая, тоже такая, передает такой дух, наверное, финского человека. Свободолюбивый дух финского человека. Она описывает, собственно, год такого финского мужчины, который переживает там разные перипетии. Там человек, был такой фильм когда-то, по-моему, от Джоэля Шумахера с Майклом Дугласом в главной роли, где в самом начале он там сидит в своей машине, в трафике, и потом его все достает, и он что-то там ходит целый день по фильму, и как-то весь, так сказать, на нервах. Вот. Вот примерно такая же история, только в Финляндии с финском такому средних лет мужчине тоже все достает, и он уходит в лес. Это начало книжки. Что было дальше? Читайте книжку под названием «Год зайца» от Арто Паасилинна. Добрый день, дорогие радиослушатели! Добро пожаловать в 9-й выпуск «Иммигранткаста». Пока в некоторых частях мира объявляют ядерную тревогу, в новостях говорят... Новостях говорят о том, что бананы скоро вымрут. Мы собрались тут за чашкой горячего напитка обсудить робокотят, увлекательные факты из мира грибов. До грибов мы еще доберемся. А с вами за микрофоном сегодня Александр Савин из Лондона и...
И Сергей Король из Берлина. Слушай, ты постоянно обещаешь про робокотят, но до сих пор один раз только было. Вот давай вот я не отстану, давай вот прямо сейчас робокотят. Чего с робокотятами? Давай. Я требую.
Слушай, а скорее все-таки робособака.
Что?
Я прямо так закинул такую удочку, а на самом деле это робособака. А Sony, у которой была линейка собак Aibo,
да,
она
да,
все-таки
конечно.
Она была знаменитая, в какой-то момент они их прекратили производить. Все по этому поводу, ну, все, огромное количество фанатов, по большей части в Японии, по этому поводу очень сильно горевало. Все еще есть культ людей, которые... поддерживают старые модели собак. Если совсем плохо, то этих собак... Там даже есть специальная церемония, когда их хоронят. Очень печально. Но, собственно, Sony, они возвращают собаку Aibo. Только для Японии пока что будет стоить около 3000 долларов и должна появиться весной. Новое поколение собаки Aibo с настоящими глазами. Она моргает ими.
Прекрасно. Настоящими звучало, как человеческими.
Ну, практически, да. Там, собственно, вместо глаз там такие круглые экраны, и там такие глаза прямо на тебя смотрят, прямо в твою душу человеческую.
Боже.
Но они представили, собственно, собаку на прошедшей выставке под названием CES в Лас-Вегасе, вот буквально на прошлой неделе. Собака выглядит очень впечатляюще. Считается, что у нее там внутри искусственный интеллект, и она распознает даже хозяина, то есть человека, который с ней играет больше всего. Она запоминает его, радуется ему больше, чем остальным людям. И, в общем, да, ведет себя практически как настоящая собака. У нее даже будет своя кость под названием iBone. Это дополнительный аксессуар, стоит еще $100.
Боже, они высасывают наши деньги. Ладно, а ты отбился от робокотят. Наконец-то я услышал, что ты хотел.
Да, самая главная новость нашего подкаста, на самом деле, дорогие радиослушатели, вы об этом очень долго просили, и мы, наконец, собственно, это сделали. Мы доступны на iTunes, ищите «Иммигранткаст» на iTunes, и вы нас должны найти, я надеюсь. Ну, вроде все работает, разве нет?
Да, все работает, но, кажется, теперь нам нельзя говорить слово «секс» и «ИГИЛ». Надеюсь, что нас...
Да, у нас, собственно, наклейка «Clean Lyrics», что означает, что наш подкаст вполне... Наш подкаст можно слушать вместе с робокотятами и маленькими детьми, и даже им не нужно при этом закрывать уши в какие-то моменты. Мы постараемся себя вести хорошо и не нарушать этот момент. Да, подписывайтесь на нас на iTunes, и, в общем, мы будем радовать вас каждые, наверное, пару недель, что-то в этом роде. И если вам нравится наш подкаст, мы пока не просим денег, и у нас пока нет рекламы. Но если вам не жалко, в iTunes, соответственно, есть такой раздел под названием Reviews. Оставьте нам ревью и поставьте нам побольше звезд. Это нас очень, помимо того, что нас очень порадует и промотивирует записывать больше эпизодов и более качественный контент, а, возможно, это еще порадует как бы iTunes, и они нас продвинут на какую-нибудь главную страницу iTunes и скажет, вот какой замечательный подкаст записывают два человека.
Так уж раскатал губу-то, так уж никогда это бывало-то, ну-ка.
Пару недель назад мы сгоняли с моей любимой женой в Манчестер, и Манчестер — это такой город, как я узнал, кстати говоря, если смотреть географически, он где-то вот посередине вот этого большого британского острова, и в моей голове это называется как Мидлендс, где-то как Средиземье.
Средиземье.
Да, но, как я узнал из разговоров с моими коллегами, Манчестер считается далеким севером, куда нормальный человек ни в коем случае из Лондона не поедет, а лучше он поедет в Брайтон, куда-нибудь к морю. Так вот, Манчестер — это, в общем, север Англии, хотя там еще, на самом деле, до Шотландии еще пилите-пилите, и там еще много севера, еще дальше. Вот, и мы наконец-то выбрались, и Манчестер оправдал наши ожидания. В моей голове всегда рисовался такой образ индустриального городка, в котором, в общем-то, индустриальность практически зародилась, в котором придумали вот этот весь стимпанк. Машины, которые под паром там клепают какие-нибудь вещи. Текстили там было очень много в какой-то момент. И там практически изобрели, собственно, всю текстильную промышленность. И, в общем, он таким и оказался. Собственно, большой такой город, в нем очень много зданий из красного кирпича. Там очень много оттенков такого темно-красного, от такого очень мрачно-темно-красного до ярко-темно-красного. Кругом кирпичи, кругом очень много таких заброшенных фабрик, и фабрик как бы в разных степенях упадка, так сказать.
Ничего себе, вот. Там прям есть заброшенное, что это?
Вот да, ты, Сергей, меня спрашивал в прошлом эпизоде по поводу всяких заброшенных вещей, вот в Манчестере они есть, но, к сожалению, они все обнесены, те, которые совсем заброшены, они обнесены заборами, а те, которые, так сказать, части с фабрик они модернизировали и превратили в культурный центр, то есть туда можно как бы зайти внутрь, там будут уже рестораны и кафе, кинотеатры, вот, и все будет выглядеть очень так стильно и интересно. И еще часть фабрик они преобразовали в музей, то есть там уже, ну, часть, похоже, цехов они прямо так оставили, только как бы поставили кругом таблички, все это объясняется, ходишь, прямо любуешься и наблюдаешь за тем, как развивалась индустриализация человечества. Потому что в Манчестере, собственно, она и начиналась. Именно там изобрели, собственно, вот эту технологию, то, что на пару можно делать разный текстиль. И еще забавный момент. Тема общественного транспорта мне очень нравится. И Манчестер знаменит тем, что именно из Манчестера в Ливерпуль в 1830 году запустили самый первый в мире поезд. Поезд по расписанию, и тут нужно еще сделать несколько оговорок. Поезд, который ехал сам по себе, то есть там не было лошадей, которые его тянули, или чего-то еще. То есть поезд ездил сам по себе на пару, по расписанию, у него было настоящее расписание, то есть он отходил в нужное время и потом как бы потихонечку ехал. Максимальная скорость у него была что-то около 28 километров в час. И Путин, собственно, до Ливерпуля, он ехал вот где-то, сколько там, 30 миль или 50 километров где-то вот. Не уверен, кстати говоря, сколько времени у него занимал этот путь, но, в общем, самая первая в мире железная дорога по расписанию была запущена именно из Ливерпуля, между Манчестером и Ливерпулем. Очень давно.
Слушай, она типа нет возможности сейчас на всем этом поехать?
Наверное, какие-то вагоны все еще можно найти. А паровоз, я не уверен. У них было два паровоза. Первый из них назывался «Планета», а второй назывался «Ракета». И вот...
Тогда были уже такие понятия интересные?
Удивительный вообще, да, момент. Вот, и... Интересно, кстати, этимология. Откуда вообще ракета взялась? Да. Ну, в общем, вот, да, 830 год. И они проложили, собственно, две полосы, собственно, железных дорог. То есть можно было одновременно туда и обратно запускать поезда. И, опять же, самый первый тоннель они пробурили, ну, под Манчестером, собственно, там часть центрального Манчестера, они пробурили железнодорожный тоннель. И еще они проложили железную дорогу по болоту. Ну, опять же, впервые за всю историю человечества они изобрели буквально технологию, как прокладывать железную дорогу по болоту, чтобы она не утонула. И вот все еще вот эти вот какие-то там остатки вот этого фундамента, который они там проложили, он все еще есть и все еще как бы действительно. По-моему, шпалы все уже давно заменили, и там уже совершенно другие поезда ходят. Вот, но как что-то там еще осталось, да. Помимо этого, кстати говоря, на открытии этой железной дороги, помимо всех этих замечательных вещей, которые произошли в первый раз, еще буквально в первый же день поездом насмерть задавило человека. Опять же, впервые за всю историю человечества. Ничего себе. Так что вот, очень печально.
Странно, что не запретили технологию после этого.
Ну, слушай, пока они... То есть они где-то лет 5... Ну, лет 5 до этого они еще пытались, собственно, найти финансирование, и потом еще лет 5 они, собственно, строили ту железную дорогу. И очень много было дебатов на тему того, что паровоз, который будет ехать, он будет очень много будет шума, и плюс он будет пыхтеть своим дымом, и это загрязнит атмосферу, и вообще как бы создаст неблагоприятное впечатление, и вообще нужны ли вообще эти поезда, ведь есть же замечательные экологически чистые лошади. Лошади против паровозов, что ты думаешь?
Слушай, я думаю, в лобовое столкновение, конечно, победит паровоз, но лошадь — это вегетарианская штука.
Чего еще рассказать про Манчестер?
Это вообще большой город.
Слушай, там где-то живет 500 000 человек, там огромнейший совершенно кампус университета, который, как я узнал, один из самых престижных университетов в Британии. А в Британии как бы есть такая штука, что здесь не все университеты равны. Здесь некоторые университеты равнее, чем другие университеты, и когда ты устраиваешься на работу, тебя спрашивают, а в каком же ты университете учился? И если этот университет, так сказать, не пользуется, а каждый год там еще выпускает топ университетов, рейтинг, и, соответственно, как бы если ты пошел в университет, который, так сказать, не занимает высшие строчки этого рейтинга, то твоя жизнь, в общем-то, обречена в Британии. И это такой момент, который меня всегда смущал. Я даже, более того, я про этого сначала не знал, потом до того момента, когда меня начали спрашивать, собственно, типа, про разных людей. То есть реально имеют очень большой вес, в какой университет ты ходил в Британии. Для меня все это дикость, потому что в Финляндии все университеты одинаковые, куда бы ты ни пошел, в общем-то, не имеет никакого значения. Получишь точно такое же образование, везде все будет бесплатно, и с трудоустройством никакой разницы абсолютно нет. А в Британии все не так.
Блин, кстати, в Германии тоже. Здесь есть такая дурацкая система, которую очень многие ругают. Про то, что когда человек заканчивает школу, ему приходится сделать выбор. Ну, грубо говоря, он идет в ПТУ, либо он идет в университет. И от этого выбора прям все в его жизни зависит, потому что если он закончил ПТУ, то ему в институт поступить будет очень тяжело, ну, почти невозможно. И этим немцы такие говорят, типа, ну вот мы сделали систему, что якобы все профессии нормальные, быть, допустим, столяром или водителем грузовика, или сантехником, тоже нормальная работа, и типа нет ничего страшного, люди закончат ПТУ и будут всю жизнь работать нормально. А другие говорят, ну типа, что за фигня, вот человек может учиться на сантехнике и понять, что ему нравится античная философия. Ну а вот типа, вернуться, там, перепрыгнуть эту свою жизнь и вернуться обратно, как-то сделать правильный выбор, он уже не может. Там говорят, ну чувак, все, хватит, отучился. И все тут ее ругают, но вроде пока никто отменять не собирается. Так что так тоже бывает.
Ну да. И самое интересное, что когда в жизни британского человека, когда тебе исполняется, собственно, по-моему, лет 18-19, когда ты заканчиваешь школу и пытаешься поступить в университет твоего выбора, соответственно, ну, по мере твоих возможностей ты пытаешься поступить в наиболее, так сказать, перспективное заведение, И если в этот момент ты пытался поступить в это заведение и провалился, фактически это травма на всю жизнь, потому что, в общем-то, общество здесь не стесняется брендить таких людей лузерами, и, в общем, можно сказать, ты еще, твоя жизнь еще не началась, но ты уже не состоялся.
Блин,
это очень печально. И я рассказываю, на самом деле, людям, как бы, что о Финляндии говорю, без разницы, и вроде как бы ты отучился, и как бы тебя никто не спрашивает, где ты учился. Ну, подразумевается, что ты все-таки закончил какую-то степень университета, и после этого ты работаешь, и как-то всем нормально. Лишний стресс. Вот поэтому, наверное, в Финляндии люди такие спокойные, ходят в сауну. Мне, кстати говоря, предстоит выбирать президента Финляндии на этих выходных. Я все еще не определился, кого. Я, честно говоря, даже не в курсе, что там происходит.
А вообще финны как бы... Ну, то есть, кажется, что в Финляндии ничего не происходит. Там как-то все всегда нормально. И зачем вам вообще президенты? И вот там как-то есть какая-то политика-то вообще в представлении нашем?
Слушай, а, ну как сказать, за неимением других вариантов я спросил свой твиттер, за кого мне голосовать. И мой твиттер сказал, что... Среди кандидатов есть один человек, который про НАТО, один человек, который про Раша, один креационист и один бывший премьер-министр. И еще несколько человек, про которые вообще никто ничего не знает, и, в общем-то, они никуда не пройдут. Поэтому я, собственно, пытаюсь выбрать. Еще кто-то мне посоветовал голосовать за Муми-тролля. Поэтому, если был Муми-тролль, я бы знал, за кого голосовать, но ведь его нет.
Слушай, а ты как... Твой финский, он как вообще сейчас? Ты можешь свободно на него общаться? Как ты его оцениваешь?
Мой финский очень сильно страдает, на самом деле.
Серьезно?
Как бы сказать, любой язык он страдает, если ты на нем не разговариваешь. Я раскрою сейчас страшную тайну. Одна из причин, по которой я хотел записывать этот подкаст, чтобы потихонечку, так сказать, прокачивать свой русский язык. Потому что... Если на языке, как бы ты хорошо его ни знал, ты не разговариваешь, он начинает потихонечку уходить и страдать. И ты начинаешь замещать разные слова, собственно, тем языком, на котором ты разговариваешь наиболее. И это очень печально, даже несмотря на то, что какой-то язык может быть твоим родным языком, ты его можешь забыть, или ты можешь начать на нем разговаривать таким иммигрантским русским языком, в котором половина слов будут такие... английские слова, наверное. Или финские, если вы живете в Финляндии.
Ну, я открою еще тайну нашим слушателям. Когда я впервые с Сашей познакомился вживую, и мы с ним впервые встретились, мы погуляли по Череповцу, нашему родному для нас обоих городу, и наш разговор... мы познакомились там в ЖЖ, но не суть важно. Наш разговор выглядел примерно так. И я говорил: «Саш, чем ты занимаешься?» Ты говоришь: «Я работаю программистом в Nokia». Я говорю: «А как ты по-русски-то? Я чувствую, что твой русский какой-то такой уже стал». Ты сказал: «Нет, мой русский прекрасный, я свободно говорю по-русски». И я такой думаю: «Блин, все понятно». Но с тех пор у тебя появилась русская жена, я уверен, что она внесла свой вклад в возобновление твоего русского языка. Кстати, как вообще, вот вы же общаетесь дома по-русски, это помогает, разве нет?
Помогает, но да, то есть моя жена Станислава, она, собственно, так сказать, из интеллигентной семьи из Петербурга, поэтому все это, конечно же, на меня влияет положительным образом. Но учитывая то, что мы, собственно, оба живем в Лондоне и общаемся по большей части на английском, поэтому между собой мы на самом деле общаемся на такой очень странной смеси таких каких-то британских слов и русского. Более того, как бы какие-то вещи, которые они как бы они произошли здесь, и они какие-то выражения, которые очень тонко отражают суть происшедшего, их очень сложно и, в общем-то, наверное, довольно не нужно, ну как, нет необходимости для нас переводить на русский язык, поэтому мы как бы изъясняемся, собственно, на том языке, на котором они произошли. И это как-то тоже потихонечку укореняется, поэтому как бы меня начинает беспокоить, собственно, так сказать, состояние великого и могучего.
Вот здесь тоже такая штука есть, особенно среди мигрантов, которые переехали в Германию из англоязычных стран. Я забыл, как это называется, то ли Deutschland, то ли... Deutschland, есть какой-то такой смесь... немецко-английских, ну такой немецко-английский, английский-немецкий, для людей, которые как-то пытаются на двух языках одновременно общаться. Я иногда сам на себе чувствую воздействие, только у меня какой-то получается, не знаю, русско-немецкий. Например, я часто встречаю, в немецком языке есть такая особенность, что если слово начинается с буквы S, ну, которая пишется как английская буква S, но читается как «ше». Ну, яркий пример, это, не знаю, есть слово «шпаниен», там, «Испания», есть слово «шпаниель», то, что мы называем «спаниель». И типа, после того, как ты несколько вот таких слов выучил, кажется, что любое слово, которое начинается на «с», становится «ша». И это иногда приводит к забавным моментам, когда ты приходишь в магазин купить бутылку вина, и тебе нужно «sparkling wine», типа «игристое вино». И ты спрашиваешь что-нибудь типа «Haben Sie ein Sparkling Wein?» И думаешь, что это, вот, и на тебя смотрят такими глазами, мол, что? Какое вино тебе нужно? И ты вот «Sparkling» пытаешься им объяснить, только потом понимаешь, что есть типа слово «Sekt», как бы игристый, и тогда вот все это проходит. Что-то еще такое вот регулярно с этим встречается. Вот, и я еще на свою беду сейчас стал зачем-то повторять эсперанто, которым я раньше довольно неплохо владел. Я снова стал учебники читать, упражнения всякие делать. И мой это просто сломало мое общение на немецком, потому что у меня остался такой эсперанто-немецкий суржик. Это выглядит как будто итальяноговорящий человек, испаноговорящий пытается говорить на немецком. Это очень смешно, никто меня не понимает, я сам пугаюсь, путаю слова постоянно. Короче, дорогие читатели, если вы, слушатели, если вы учите язык, не учите никакой второй язык при этом, пожалуйста, это вас просто уничтожит.
На тему слов, слушай, я тут читал одну книжку, и она упоминает, она, ну, книжка там, такой научный труд, который я упомяну чуть попозже, но она упоминает несколько потрясающих, я выучил буквально сегодня несколько потрясающих немецких слов, которые сейчас я на микрофон буду коверкать, а ты меня будешь подправлять.
Так.
Но слова совершенно уникальные, и мне кажется, ни в одном другом языке я их не встречал, при этом, узнав про них, я ощущаю, как жизненно необходимы мне эти слова в моей жизни. Так вот, первое слово называется, сейчас я буду как скажу, Weltschmerz. Weltschmerz.
И понятия не имею, что это значит.
Означает мировая боль и скорее даже грусть, которую вызывает в тебе состояние вещей в мире.
Боже, прекрасно.
Weltschmerz. Второе слово, оно, кстати говоря, более часто встречается в английском языке, но явно, просто напрямую позаимствован из немецкого. Schadenfreude. Schadenfreude.
Schadenfreude.
Это радость, которую ты испытываешь, когда другие страдают.
Боже, прекрасно, прекрасно.
Torschlusspanik.
Torschlusspanik, да-да-да. Это означает, по-моему, дословно это значит страх закрывающихся ворот. Типа Torschlusspanik. И это типа это испытывают люди, например, типа стареющий программист, про которого мы недавно говорили, он испытывает тот же паник. Есть такое.
Да, ощущение того, когда ты стареешь, и перед тобой закрываются жизненные возможности.
Прекрасно. Есть еще таких слов, часто придумывали. Ну, обычно, когда вот заходит речь о смешных немецких словах, все обычно вспоминают слово, которое называется «Drachenfutter». Это типа дословно «корм дракона». Это когда мужчина провинился в чем-то, и он задаривает свою жену подарочком, как бы вот подкармливает дракона таким образом. А сейчас появилось новое слово. Это слово звучит как «Меркельн». «Меркельн» — это типа «ничего не делать», уклоняться от ответов, мямлить что-то, откладывать решение на потом. Это связано вот с отношением немцев к Ангеле Меркель и как политику. Она считается мастером такой тактики. Так что не занимайтесь меркелингом, пожалуйста.
Ох, не любите вы своего прайм-министра, я так понимаю.
Ну, есть еще всякие смешные слова типа кумершпек. Типа кумершпек — это бекон горя. Это когда ты страдаешь, и тебе плохо, ты идешь к холодильнику и начинаешь, типа, закидывать в себя еду, чтобы... Так что... А вообще таких слов очень много, но они, я не скажу, что они часто используются в жизни, Короче, немцы, да, действительно таким увлекаются. Слушай, мне кажется, финны же тоже должны вообще.
Я думаю, что большая часть этих слов мы уже упоминали в наших эпизодах.
Опять. Это, я назову это эффектом криптокотика, когда ты занимаешься мертлингом в данный момент.
Да, я проведу научное исследование на это.
Нужно сделать домашку. Слушай, я правильно помню, что Санкт-Петербург по-фински это Пьетари?
Пьетари, да.
Почему только звучит как, типа, Питер, нет?
Хороший вопрос. На самом деле, этимология некоторых названий географических в финском языке для меня остается большой загадкой. Например, Россия — это Веная.
Как? Я так... Веная?
Веная. И даже в шведском языке Россия — это, по-моему, Русланд.
Ну да, и в немецком.
И по немецкому тоже. И где-то вот везде этот рус присутствует. А, кстати, по-эстонски Россия — это будет Венема, что очень близко к финскому Венея.
Странное название.
Да, но вот этимология этого, опять же, от меня очень сильно ускользает. Да. Финский язык, он, ну как, эстонский язык, это такие... семья языков, которые абсолютно уникальны. Если вы их выучили, нигде больше в мире они вам не пригодятся.
Очень полезные знания, мне кажется.
Да, но если вы будете в Финляндии, то это на самом деле тоже вам пригодится в плане того, что вас сочтут местным, и качество обслуживания очень сильно упадет.
Блин. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, ну про Великобританию понятно, английский довольно международный язык. Но вот и часто встречается, есть какую-нибудь страну, и в которой ты немножко знаешь какой-нибудь местный язык чуть-чуть, и ты пытаешься немножко на этом местном языке разговаривать с местными, и они раздражаются. Ты когда-нибудь такое встречал?
Как это? То есть я всегда стараюсь выучить хотя бы какие-нибудь очень такие базовые слова, типа там «спасибо» на местном языке, и обычно местным это нравится. Но моих как бы терпения и умений обычно не хватает выучить ничего более, чем это, и ты переходишь после этого на английский. Вот, кстати говоря, пока мы по Болгарии путешествовали, мы пытались разговаривать, так сказать, с местными людьми на русском языке. Ничего из этого не вышло. Вот, и был чисто... В общем, да, мы общались по-английски.
А если в Финляндии какой-нибудь человек пытается плохо говорить по-фински, как к этому отнесутся?
Мне кажется, отнесутся очень позитивно, потому что финский язык, прямо как в японский язык, вот то, что, по-моему... Если не ошибаюсь, даже ты... Люди обычно рассказывают, те, которые живут или бывают в Японии, они рассказывают, что люди в Японии считают, что японский язык — это настолько дико страшно, как бы невозможно выучить, что если иностранец начинается пытаться на нем хоть два слова сказать, это вызывает просто дикий восторг. Потому что как бы считается, что ты приложил неимоверные усилия, чтобы выучить хотя бы даже эти два слова. В Финляндии, в общем, то же самое. Но, конечно же, если вы туда переезжаете, и вам хочется какого-то человеческого общения, даже не человеческого общения, а скорее, так сказать, влиться в общество, то есть такой момент, да, язык нужно выучить, ну, как бы, да, тут тоже ничего нового не скажу, и не только в Финляндии, в общем, но, скорее всего, это абсолютно везде, и при этом его нужно выучить на таком уровне, когда действительно можно вести какой-то более-менее осмысленный диалог.
Вообще, ты оцениваешь относительно русского и английского, он сложный язык финский?
Мне кажется, он чуть проще, чем русский язык, потому что в финском языке отсутствует такое понятие, как род. Еще нету будущего времени.
Обычно все очень радуются. А это как-то вообще мешает в жизни?
Нет, но единственное, что в финском языке, когда начинают говорить о третьем лице, то совершенно непонятно, так сказать, пол этого лица до тех пор, пока не появится контекст. И этот контекст может не появляться очень долго. Но учитывая то, что как бы в нашем современном обществе нужно быть, во-первых, как бы сказать, толерантным, во-вторых, нельзя предполагать род, так сказать, человека, мне кажется, это даже полезно, развивать в себе такой момент.
Блин, я тебя понимаю. Вот меня в немецком сильно раздражают такие штуки. У них есть особенность, у них есть слова с отделяемыми приставками, когда, как бы, грубо говоря, половина слова отделяется и забрасывается в конец предложения зачем-то, и никто не может объяснить, зачем. Это выглядит примерно как фраза по-русски в стиле «Я готовила обед вкусный при». И такой, что, зачем, почему ты не можешь? Как бы это же не просто отдельная часть слова, зачем-то оторвалась и унеслась в конец предложения. И кроме приставки туда еще может отрицание улететь. это будет звучать как «я готовила вкусный обед при нет». И ты такой думаешь, что, зачем, почему сразу нельзя сказать, что ничего не будет сегодня покушать, зачем растягивать? И вот это просто раздражает. И еще, когда слова в прошедшем времени меняются в немецком, они приобретают такие чудовищные, мутированные формы, довольно смешные, какие-то нелепые. Например, есть слово «essen» — «кушать», и в прошедшем времени с глаголом «haben» оно будет читать как «gegessen». И ты думаешь, что, почему, как прекрасно слово «essen» превратилось в «gegessen»? Откуда эти наросты на нем образовались? И вот весь язык из такого состоит. Я страдаю, короче, вот. Хотел вам пожаловаться.
Да, мне кажется, то есть ты поднял немножко тему эсперанто, и мне кажется, было бы очень хорошо, если бы, так сказать, в каждом языке есть какие-то такие очень удачные моменты и менее удачные моменты. То есть есть такие вещи, которые логичны, понятны, легко выучить, нет ни исключений, вот это все. И потом начинаются вот эти все миллионы исключений, которые невозможно как бы, логически заключить, нужно только банально как бы учить словарь. И мне кажется, было бы очень здорово, если бы собрать всех языков самые лучшие такие моменты и сделать, собственно, идеальный язык. Что, я так понимаю, и пытались сделать с эсперанто.
Да, абсолютно верно.
И ты...
Ну, отчасти это сработало, это получился абсолютно живой, полноценный язык. Единственное, что я терпеть не могу поэзию на эсперанто, за что я где-то публично это высказал, и ко мне пришли в Facebook известные эсперантисты, которые меня старательно загнобили за это. Ну, как я посмел вообще, кто я такой? Но в целом язык полноценный, и у меня было полно книжек, и я читал их. Например, у меня есть трехтомник «Властелин колец» на эсперанто, и вот можно такую переводную литературу в том числе читать. Вот, я недавно ради интереса зашел посмотреть, есть такая «Универсал Эсперанто Ассоциио», типа международная ассоциация эсперанто с штаб-квартирой в Нидерландах. И при этой ассоциации есть большой книжный магазин, интернет-магазин, прям чудовищный, там типа, тысячи книжек. И причем сотни новых книжек, то есть они регулярно издаются. Я пошел посмотреть, что там есть, может прикупить что-нибудь себе, чтобы раз я снова себе интерес разжег, почитать что-нибудь. И смотрю, и там есть книжка, которая в переводе с эсперанто означает «Крым наш».
Ага.
Я такой думаю, что так-так, мои глазки меня не обманывают. Зашел, да, действительно, книжка русскоязычного эсперантиста. Он побывал в Крыму во время всех этих событий, когда там Крым стал частью России, перестал частью Украины быть. И записал диалоги с крымчанами, с украинцами, с русскими. И вот написал книгу на эсперанто и публиковал ее. Вот, пожалуйста. Даже такое бывает. Так что куда уже это?
Знаешь, что, вот. Что нужно для процветания эсперанто? Нужны
криптовалюты?
Эксклюзивы, так сказать. Нужно толкать какие-то очень популярные книжки, типа как это, Fifty Shades of Grey. Но только на эсперанто.
Ну, то есть ты хочешь, чтобы авторы голодали, я понял.
Ну, нет, как, ну вначале, да, но это же ради великого дела.
Кстати, были такие штуки, есть среди известных личностей немало эсперантистов, там все вспоминают Льва Толстого, и есть такой писатель, был такой писатель Гарри Гаррисон, вот, он известен фантастом, известен своими книгами про стальную крысу, вот там, в юности я их читал.
Я тоже читал,
он был... он был эсперантистом, причем свободным эсперантистом, прям, типа, таким свободным, и писал книги на эсперанто. И у него есть эсперанто-роман фантастический, которые, насколько я знаю, выходили на эсперанто и потом переводились на английский. То есть, как бы тоже такой элемент эксклюзива в данном случае присутствовал.
Отлично. То есть, чтобы припасть к первоисточнику, нужно учить язык.
Да, это точно. Слушай, а скажи, пожалуйста, есть какие-нибудь финские писатели?
А, да, конечно, ну, Туве Янсон.
Погоди, а это финский писатель?
Для начала. Туве Янсон, она, конечно, писала все изначально на шведском языке, что переводилось потом на финский язык, но жила она в Финляндии, считая за достоянием финской культуры.
Погоди-ка, я путаю Туве Янсон с автором Карлсон. Кто же Карлсон написал?
Астрид Лингрен.
Астрид Лингрен, да. Туве Янсон написал «Метроли».
Да, написала.
Блин, ох, ничего себе, я не знал, что она финка.
Да, она жила на своем острове со своей партнершей, и они творили там.
Блин, в Финляндии хорошо, можно купить себе остров и жить на острове.
Ну, да, я так понимаю, что она была довольно успешным автором.
Слушай, я насколько помню, вообще в Финляндии метроли — это прям типа национальный зверь, там везде они.
Да, Finnair в какой-то момент даже покрасил Мумий Тролль на свой самолет.
А белорусская авиакомпания Белавиа покрасила свой самолет в стиль World of Tanks. Есть такая очень известная компьютерная игра онлайн, и у них есть танколет. И он покрашен в черный цвет, на нем какие-то там танковые символы нанесены, и такой белорусский узор национальной вышиты. Так что вот, есть у них танколет.
Потрясающе. Я недавно прочитал книжку человека из ФБР. Он когда-то, в общем, работал человеком, который ведет переговоры с террористами по поводу заложников. Вот. Он написал целую книжку, собственно, ну, про искусство ведения переговоров. И написал, в общем, ее, можно сказать, для людей, которые никогда с этим... Ну, никогда не сталкивались, собственно, с террористами, но еще никогда всерьез, наверное, не задумывались о том, как вести вообще переговоры. И он, собственно, написал целую книжку, я ее прочел, это для меня было просто как откровение. То есть это такое... То есть ты ее читаешь и понимаешь, что вот этого базового такого навыка, который должен был бы быть у тебя с самого начала жизни, тебе никто ему не научил, и ты очень сильно в этом потерял. Я просто прочитал эту книжку, и она мне просто... перевернула мой мир. Она так, просто как бы... такие какие-то базовые навыки, как, в общем-то, как бы вести переговоры, не обязательно с террористами, не обязательно в, как бы в дико стрессовой среде, а вполне такие, ну, обычные, в общем, вещи, может быть, где-то в офисе, может быть, где-то в магазине, может быть, где-то с твоим лендлордом, который пытается тебе поднять цену на твою квартирку, и он там очень подробно объясняет, у него как главы еще там перемежаются, то есть глава, когда он там режет такую правду матку, как они там в Индонезии с какими-нибудь террористами вели переговоры. И потом следующая глава уже там как бы, как он уже консалтит какую-нибудь компанию, как нужно вести там, или какого-нибудь человека. Обычно там у кого-то конкретного человека какая-то конкретная ситуация в плане, ну там, что-то, в общем, нужно вести какие-то сложные переговоры. И они там очень подробно все это разбирают. Просто читаешь и плачешь буквально как бы, почему мне этого никто раньше не объяснил?
Вообще, да, сейчас в интернетах вот очень популярна эта штука, особенно в Рунете, когда всякие книжки по переговорам, Джим Кэмп, там все их читают, курсы всякие все проходят, там разговаривают такими всякими специальными фразами, типа, что вы думаете об этом? Или если вы испытываете с этим какие-то проблемы, просто скажите мне об этом. Вот такими.
Мне, кстати, интересно немножко проспрашивать тебя на эту тему, потому что я чувствую, что у тебя какой-то такой опыт есть. И можешь рассказать какие-нибудь такие полезные фишки? Может быть, какие-нибудь... Может быть, такой как бы... В чем вообще вся суть успешных переговоров?
Ну, тоже нашел кого спрашивать. То есть, если я, наверное, если бы я знал секрет успешных переговоров, я бы... Не знаю, подкаст бы записывал мой секретарь, наверное, или там помощник моего секретаря.
Я бы вел переговоры с твоим секретарем.
Да, это было бы точно, вот. Это, на самом деле, это очень клевая книжка, если там я советую всем слушателям ее почитать. Она называется «Сначала скажите нет», ее автор Джим Кэмп. И вот еще есть одна книжка, ее написал Гевин Кеннеди, я забыл, как она называется. Можете просто погуглить Гевин Кеннеди, почему-то не Кевин, а Гевин. Вот есть какое-то такое имя дурацкое. И она у него единственная, вы ее сразу найдете. Они такие, они больше даже не про какие-то волшебные фразы, еще чего-то, а просто про какой-то настрой, то, что по-английски называется mindset, как-то вот стиль мышления, что ли. Из того, что мне запомнилось из этих книжек, очень полезный принцип, понятие, так называемая нужда. Авторы пишут о том, что когда ты идешь с кем-то разговаривать, там, не знаю, с лендлордом, с чуваком на рынке, когда мне покупаешь сыр, ты либо чувствуешь, либо не чувствуешь нужды. Ну, что это значит? Ну, то есть, как бы, если ты идешь покупать сыр и хочешь торговать пару евро за этот сыр, то если тебе этот скидку не сделают, ничего страшного не случится, как бы, у тебя нет нужды в этом. Тебе просто интересно, приятно было бы эти 2 евро лишние получить себе. Вот, и поэтому ты расслаблен, ты не напряжен, все ок, ну, ты просто просишь скидку, тебе отказывают, ты улыбаешься, говоришь, вообще нет проблем, пожалуйста, вот вам ваши 3 евро, вот. И этот принцип нужно использовать во всех переговорах, которые там у вас есть. Если у вас нет нужды, собеседник это чувствует, и он легче соглашается на ваши условия. Ну вот, но в целом я не буду спойлерить и пытаться как-то своими корявыми словами это пересказать. Надеюсь, вы просто прочитаете. Вот. Джим Кэмп, он такой более философский, а Гевин Кеннеди больше про всякие приемы. Гевин Кеннеди прям вот учит, как типа себя вести, когда тебе нужно на переговорах с кем-то участвовать. Например, клевый принцип, это называется «anokainos», или «быть невпорядковость», «быть не в порядке». А эти чуваки советуют быть немножко таким, немножко нелепым, растерянным парнем в глазах окружающих, потому что люди на переговорах все время им нравится быть себя, чувствовать себя самым крутым. Когда кто-то приходит такой еще более крутой, чем они, не все напрягаются и так сжимаются внутренне. А когда приходит на переговоры какой-то такой немножко растрепанный парень, и они прям советуют, типа, вот пришел на переговоры, урони ручку там, или папку, или ключи, урони, подними, покажи, что ты немножко растяпа. И собеседник сразу расслабляется и с большей охотой готов выслушать твои предложения, с большей охотой идет на компромисс, это прям помогает. Вот, и Гевин Кеннеди еще всякие такие штуки описывает, учит, типа, как поступать, если ты пришел на переговоры с кем-то и прям вот не хочешь платить больше, и он прям подсказывает всякие методики, типа, можно сказать, что, типа, ты не сам покупаешь, а тебя просто просил кто-то там купить, например, ну, не знаю, пришел ты на блошиный рынок покупать сервант и хочешь немножко скинуть денег, вот, подходишь и говоришь, слушайте, там, моя жена просила купить сервант, вот, и я пришел за этим, но она мне дала вот типа 15 фунтов, больше не дала, больше нету. И вот типа как бы я не готов за 20 купить, у меня просто нет больше 15. Вот, и можно даже кошелек показать, там лежит 15 фунтов, и типа тогда чувак больше охоты как-то согласится, ну типа не из чего больше тебя взять. У него есть два варианта, вообще тебе ничего не продать, либо заработать хотя бы 15, ну и вот он соглашается. Ну, короче, какие-то вот такие штуки. В целом, после прочтения мне как-то чуть полегче стало жить, если честно. Поэтому я всем советую. Вот, Гевин Кеннеди и Джим Кэмп.
На тему, кстати говоря, вот этой цены, Крис Восс, который написал, собственно, книжку, которая называется «Never Split the Difference», он предлагает такой еще трюк, он тоже там описывал момент, когда они, собственно, торговались с террористами. Ну как, террористы обычно требуют заложников, они обычно начинают, типа, там, 10 миллионов. И как бы и ты начинаешь, собственно, с этим работать как-то. И один из трюков, которые тоже он предлагает, когда уже последнее ты называешь цену, собственно, на которой ты хочешь сойтись, эта цена должна быть неровная. То есть нужно назвать, типа, там, 5384... И еще там я подкину, например, там, как они предводили пример. И еще говорит, у меня совсем ничего не осталось, но я подкину еще свой CD-плеер. И террористы просто в полном шоке, они такие, ну ладно, явно как бы последний человек отдает, давай, что есть. И вот вместо 10 миллионов они обычно сходились, типа там, $5384 и CD-плеер.
Удобно. Кстати, я какую-то читал статейку не так давно о переговорах с террористами. Она была написана израильтянином, который на этом специализируется. Но у них там, типа, сам Бог им велел, так сказать, их еврейский, бороться с террористами на своей святой земле. Вот, и там он описывал такой случай, что когда террористы захватили самолет и потребовали какие-то там миллионы евро, долларов, выкупы, выпустить всех там террористов из тюрем, они этот самолет отогнали на какую-то стоянку и стали переговоры с террористами вести. И приказали наземным службам косить траву недалеко от аэропорта. И это, типа, очень сильно действовало психологически на террористов. Они выглядывали в окно и видели, что там, типа, жизнь идет. Самолеты садятся, взлетают. Кто-то косит траву просто там на поле рядом с самолетом. И как бы это било на них на ощущение, что, типа, не случилось никакого невероятного события для всех людей вокруг. Ну, типа, ну да, захватили самолет, ну, что ж делать, трава все равно растет, надо же косить. Как бы жизнь продолжается. И они почувствовали, что не находятся в центре мира, никто прям на них не смотрит со всех щелей, и тогда они как-то типа, больше согласились. Короче, проявили большую гибкость. И там выпустили заложников и все такое. Вот. Так что, если что случилось не так, идите косите траву.
По-моему, это замечательный совет. В любой непонятной ситуации косите траву.
Да, это точно. Я тут начал собирать свою небольшую коллекцию среднеформатной фотопленки и стал выцыганивать всякие лоты на eBay, покупать ее, и вот уже как-то там, как-то на меня это так нашло, особенно на выходных, что я какую-то кучу пленки просто купил, и она вся сейчас пришла ко мне курьерами, и в холодильнике, пол холодильника заняла. Ну, не суть. И один из чуваков, который мне эту фотопленку продавал, ну, я покупал понемножку у многих, он, ну, в Германии так принято, не знаю, как в Великобритании, когда ты покупаешь чего-то, все с большой охотой тебе чего-то еще вдобавок накладывают в качестве подарка. Я не знаю, это связано с тем, чтобы, типа, отзыв получить хороший о себе, не знаю, либо просто приятным хочется сделать. Ну, вот что-то кладут. У вас так же, да?
Слушай, первый раз в таком слышу.
Окей,
хорошо,
ладно.
Вам там.
Ну, как минимум, всегда будет лежать записка. Записка в стиле: «Дорогой друг, большое спасибо, что ты купил у меня Герхард». И все. Ну, вот это прямо если очень жадный попался продавец. Или ты купил какую-нибудь мелочевку, там, не знаю, паяльник. А если ты купил чуть побольше, там, не знаю, евро на 10, то обязательно будет какой-нибудь подарочек лежать, что-нибудь докладут. Например, часто вот доходит до того, что ты покупаешь две катушки пленки, а тебе три кладут. Ну, то есть, очень выгодно.
Потрясающе.
Наверное, это стоит учитывать как-то, когда ты покупаешь пленку. Ну вот, и мне тут сегодня пришла посылочка, и в ней лежала такая коробочка квадратная, почти что кубическая. И на ней было написано Kodachrome 40, кодек. Это, казалось, кинопленка Super 8. Как раньше были эти любительские видеокамеры 8-миллиметровые, и к ним катушки такие, пленки, кассеты продавались. Вот, и я смотрю на эту штуку, у меня какая она красивая, и я теперь думаю, блин, я хочу теперь купить эту любительскую кинокамеру 8-миллиметровую, снять и попробовать проявить, посмотреть, что там будет. Ты что-нибудь вообще про это пробовал, слышал, знаешь?
Слушай, я с кинопленкой совершенно не работал, у меня, конечно же, в коллекции лежит пара кинокамер 8-миллиметровых, но... Я, откровенно говоря, не совсем знаю, что с ними делать. Я знаю, что Kodak, по-моему, пару лет назад они попытались возродить этот весь рынок, и они сделали очень интересный ход конем. Они анонсировали новую 8-миллиметровую любительскую кинокамеру и кассеты. А кассеты, ну, с кинопленкой, соответственно. И она как бы такая цифровая, но, тем не менее, она снимает... Ну, то есть она как бы современная, электронная, но снимает на кинопленку. А пленку, собственно, ты когда отснял, они предлагали еще сервис, что ты им отсылаешь эту кинопленку, они ее проявляют, сканируют и присылают уже тебе, ну, помимо проявленной пленки, еще и видеофайл. И ты можешь прямо его на YouTube загружать и радовать всех.
Офигенно, это очень круто. Блин, здорово. Ну, наверное, Kodachrome, вот эта старая технология кодек, которая уже не используется сейчас. Кстати, вот я заинтересовался, вот вы, наверное, слышали, есть там Kodachrome и Ektachrome, такие старые процессы слайдовый процесс, которые были очень популярны, все, наверное, видели эти знаменитые военные фотографии из США 40-х годов, где просто идеальные такие фоточки, насыщенные, цветастые. Вот, и я заинтересовался этим процессом, это такой очень так, довольно старый кодековский процесс, который уже больше 20 лет не используется. Он, для него специальный процесс проявки пленок, он не соответствует вот обычному процессу проявки слайдовой пленки, то, что называется процесс E6, он более сложный, в нем там какие-то дополнительные этапы, там своя химия, это он более такой, типа, специфический. И, по-моему, сейчас осталось всего 2 или 3 лаборатории в мире, которые продолжают проявлять Kodachrome, Ektachrome, и, типа, одна из них вообще в России даже находится, как ни странно. Вот, и несмотря на это, пленка продается, какие-то люди находят свои старые запасы, выкладывают на eBay, и у меня немножко этой пленки скопилось. Я полез, стал читать, что же с ней делать-то, ну как, вот нет у меня специальной химии, не могу я ее проявить. И я наткнулся на таких чуваков, есть такие ребята, называются, я их по себе называю пленочные панки. Обычно такой дед лет 50, который все в своей жизни проявлял, закреплял мочой, вот кофенол, все, он пьет кофенол по утрам. Вот, он такой прям супер чувак. У него есть блог, обычно почему-то блог на Blogspot, такая гугловская, да, Саша?
Uh-huh.
Вот, у него там есть блог, и у него там миллион постов в стиле Я нашел кодохромовскую катушку и понял, у меня нет химии. Что же с ней сделать? Я придумал свой процесс, ребята. Он основан на обычной химии, ничего специального не нужно. Вот, и он действительно... Короче, оказалось, что процесс проявки вот этих кодековских старых слайдовых процессов, он почти полностью соответствует обычному черно-белому процессу C41. Ой, господи, D76, который вот для проявки, домашней проявки черно-белой пленки. Оказалось, что он практически полностью соответствует. Там что-то... Ну, короче говоря, я так поверхностно изучил пока статью этого панка, сам ничего не пробовал. Он советовал делать так. Типа ты берешь, проявляешь эту слайдовую пленку по черно-белому процессу, после достаешь ее, смотришь ее на свет, она как-то засвечивается, превращается в цветную, ты снова ее в бачок, еще какой-то химии добавляешь, полоскаешь, достаешь, хопаньки, вот она готова. И это при комнатной температуре все происходит. Он говорит, ни в коем случае не проявляйте ее так, как написано на инструкции, потому что она, типа, разрушится. Ну, короче, весело там. Я вот чем дальше читаю, тем больше сам хочу этим хленковым панком быть. Вот, ты сам что думаешь об таких процессах?
Слушай, у меня, ну как у всех любителей пленки, у меня, конечно же, есть большой запас пленки, помимо, ну, помимо той, у которой истек срок и не отснята, еще и той пленки, которая отснята и лежит, дожидается, так сказать, лучших времен. И среди этого запаса у меня есть, по-моему, 5 катушек такой пленки под названием Orvochrom. Orvochrom, если не ошибаюсь, это пленка как раз из Восточной Германии, и это слайдовая пленка, она цветная, 70-х где-то годов, я не знаю, что с ней делать. Но, конечно же, я гуглил на эту тему, есть много мнений, я нашел тоже блогспот какого-то человека, который сумел проявить ее, подобрал там тоже свои ингредиенты, вот прямо как ты рассказываешь, подобрал свой рецепт, и, собственно, этот рецепт всем желающим, собственно, опубликовал. И вот, да, там много разных ингредиентов. Он говорит, все, покупайте на eBay, типа, смешивайте, и все у вас получится. Но я вот пока так не решился пока еще. Возможно, решусь в какой-то момент. Да.
Ну, кстати, в Москве есть лаборатории, которые проверяют Orvochrom. Вот, как ни странно.
Вот в следующий раз буду в Москве, обязательно возьму с собой. А пленка, дело в том, что пленка, она как бы, она еще найдена на чердаке, собственно, моей жены, поэтому, скорее всего, там фотки каких-то, ну, собственно, фотки, можно сказать, семейные. Их бы очень-очень хотелось бы проявить и не загубить. Поэтому, как бы, пока еще, да, вот хотелось бы что-то вот такое надежное найти.
Замечательно. Слушай, вот у меня к тебе вопрос как к специалисту. Я тут сейчас недавно статью читал. Ну, я не знаю, что ты эту тему не очень любишь. Пишут, что якобы договорились Евросоюз и Великобритания о вот этой технологии Брексита, как там называется. И я читал статью, что якобы типа договорились на технологии мягкого Брексита. Слушай, ты что-нибудь про это знаешь? Что там, чему договорились-то в итоге?
Слушай, по-моему, они все еще ни о чем не договорились.
Ну, блин.
Так сказать, я не совсем в курсе всего, что происходит, потому что, как я уже упоминал в одном из эпизодов, когда начинаешь читать новости на эту тему, тебе начинает, так сказать, неконтролируемо трясти, и ты приходишь в ярость, и потом как бы весь день ходишь весь такой. Вот. Ну, меня как-то, да, меня ускользает как бы такая базовая логика. Но сегодня, вот буквально сегодня, BBC запустила, собственно, кусочек видео, где президент Евросоюза толкает небольшую речь на тему того, что если Британия изменит свое решение по поводу выхода из Евросоюза, наши сердца, как он сказал, все еще открыты для вас.
Прекрасно, я люблю политиков.
Но евроскептики в Британии, конечно же, истолковали это на тему того, что Евросоюз не поддается нашим уговорам, почему так происходит, и что как бы народ сказал свое мнение, как бы проголосовал, и мы должны следовать этому. Я не знаю. По-моему, они все еще ни о чем не договорились. По-моему, выход из Евросоюза все еще намечается на март 2019, и они пытаются в какие-то моменты хотя бы начать разговаривать. По-моему, в какой-то момент тоже буквально на днях Норвегия сказала, что если Британия получит какие-то специальные условия, которых в Норвегии нету, то Норвегия, соответственно, поднимет вопрос о том, чтобы Норвегии тоже были эти специальные условия. Потому что Норвегия, помимо того, что она не Евросоюзе, она делает полное отчисление, соответственно, в бюджет, и, ну, имеет доступ, соответственно, к единому рынку Евросоюза. Но из-за этого, соответственно, Норвегия подчиняется, собственно, правилам, ну, практически всем правилам Евросоюза, и туда можно ехать, соответственно, без визы, если ты гражданин Евросоюза. И у Норвегии, соответственно, нет права голоса в Европарламенте. То есть, фактически, они как член Евросоюза, только без права голоса.
Ясно. Слушай, а ты когда-нибудь вообще, вот ты знаком лично с кем-нибудь так называемым евроскептиком? У меня просто сложилось такое впечатление, что вот это как какие-то, знаешь, там, не знаю, пенсионеры, грубо говоря, вот они там бухтят, а вся молодежь, вся вот такая, типа, нет, мы Европу любим.
Все действительно так, и вот буквально неделю назад мы ездили, выбирались на выходные в Манчестер, и Манчестер — это такой городок, там огромнейший университет, и, в общем-то, там... Наверное, он такой оставляет ощущение такого довольно молодежного городка. Хотя при этом он очень довольно старый город, там еще римляне когда-то были. А, вот. И буквально весь центр города, кругом наклейки на тему, как бы, Евросоюз, не покидай нас, мы с тобой. Все в этом роде. Поэтому, я не знаю, молодежь 100% считает себя очень сильно обиженной, потому что фактически. Если ты британец, и ты молодой британец, вот до последнего момента у тебя был полный доступ, полная свобода передвигаться по всему Евросоюзу, ехать, работать куда захочешь, учиться куда захочешь, в общем, переезжать куда захочешь, и внезапно как бы все это теперь под большим вопросом в перспективе. А гражданам Евросоюза, мне кажется, менее обидны, потому что, ну, кроме тех, конечно, кто уже тут прожил десятки лет и, в общем-то, укоренился полностью, вот, но они пытаются, ну, как получают гражданство, как бы местное, и вот это все. Единственная засада гражданам Германии, как обычно, потому что Германия все еще не позволяет двойное гражданство. Но вот. А поэтому гражданам Евросоюза, мне кажется, чуть менее обидно, потому что все-таки можно всегда. У тебя все еще есть свобода передвижения, минус Британия.
Прекрасно.
Вот, а британцам, и плюс еще не стоит забывать британцы, которые те, которые живут, собственно, в странах Евросоюза, которые эмигрировали, и они как раз тоже фактически в ситуации заложников, потому что от того, как себя поведет, как проведет переговоры, собственно, британская сторона, в общем-то, зависит их судьба, и их довольно много в Испании традиционно очень много пенсионеров живет, где там, ну, в Финляндии, конечно же, в Германии, уверен, огромное количество. И плюс еще такой момент, как здравоохранение, например, то, что сейчас есть вот этот договор, то, что ты, если ты гражданин Евросоюза, ты путешествуешь по Евросоюзу, тебя везде будут лечить бесплатно. И вот этот момент тоже будет как-то... То есть... Банально, как бы, нужно будет перезаключать все вот эти договора заново. Нужно договариваться о каких-то условиях. Да, визы, не визы, какое свободное передвижение, как, да, самолеты как будут летать. Там у них тоже какой-то специальный договор пока что все еще есть на весь Евросоюз. И вот внезапно, если Британия из этого выйдет, то, соответственно, нужно заключать новый договор, как, ну, о воздушных пространствах, как самолеты будут пересекать его, вот это все.
Угу.
Там огромнейшее количество внезапно как бы таких моментов, которые полностью будут... То есть Евросоюз как такой большой... Большая страна, как внутри него, все это уже давным-давно договорено, десятки лет, все это уже как бы утрясено, и вот Британии все это будет, надо будет заключать все это заново. Если они решат, собственно, выходить, так сказать, делать hard Brexit. Ну, соответственно, очень много статистики было опубликовано на эту тему, чем старше поколение и чем они, наверное... Да, вот чем старше поколение, тем больше вероятность была того, что они проголосовали за Brexit, чем моложе... были люди, тем, собственно, больше вероятность была то, что они бы проголосовали за то, чтобы остаться. Конечно же, Евросоюз не идеален, и, конечно же, как бы очень много доводов, и то есть я немножко пытался изучать этот момент, очень много доводов, которые приводят евроскептики, они верны. И действительно, как бы, множество из их доводов, как бы, они, в общем-то, в них есть правда, либо доля правды, и... Но, к сожалению, ни одним из этих доводов не пользовались, собственно, те люди, которые организовывали референдум, а те лозунги, которые, собственно, были во время референдума и перед референдумом, они были очень популистскими. И сложилось такое впечатление, и, в общем-то, опять не скажу ничего нового, люди больше склоняются и верить популистским призывам и гораздо меньше склоняются, собственно, изучать вопрос более детально. И популистские доводы и популистские лозунги, они, похоже, что работают все еще очень-очень эффективно. И это, конечно же, очень печально.
Угу. Я понял, что... прости, у меня была ручка в руках. Я понял, что это до сих пор тебя так волнует. У тебя даже голос немножко
ну,
меняется.
Ну, меня это волнует, потому что это меня затрагивает напрямую.
Так, а какие еще темы у нас есть, скажи?
Слушай, мне нужно очень рассказать про бананы, потому что я упомянул это во вступлении.
Да, давай, конечно.
Я очень люблю бананы.
Прекрасно, спасибо. Следующим новостям.
Сергей, ты любишь бананы?
Да, скажем, да.
Так вот, у меня для тебя плохие новости.
Что? И от них толстеют? Что дальше-то может быть уже?
Бананы на грани вымирания.
Погодите, как? Почему? Откуда? Они же в разных странах живут.
Они в разных странах живут, но они, тем не менее, на грани вымирания. В общем, да, недавно прошла такая статья, очень подробная. Ну, как бы то, что бананы на грани вымирания, это не совсем новость, потому что это уже продолжается довольно долго. Последние 100 лет, и вот это для меня на самом деле немножко новость, но, в общем, последние 100 лет всеми бананами в мире фактически заведует одна мегакорпорация под названием United Fruit. Мы еще ее знаем под названием Chiquita. Вот где-то в начале 1900-х годов они захватили монополию фактически, и они... Ну, они сделали то, что, в общем, нормальный бизнес делает. Они стали оптимизировать производство бананов, и первые же вещи, которые они сделали, они выбрали из вот этих десятков сортов бананов, которых по всему миру они растут, они выбрали, собственно, самый оптимальный сорт, который наиболее вкусный, растет нужного размера, как бы наиболее удобно его упаковывать, транспортировать по всему миру, и потом он как бы не портится еще какое-то время. И этот сорт назывался Gros Michel, или так называемый Big Mike. И идеальный, по описаниям, идеальный, собственно, сорт для выращивания и, собственно, продажи по всему миру. К сожалению, никто из нас, на самом деле, не знает, какие эти бананы были на вкус, потому что все эти бананы вот этого сорта, Gros Michel, они все закончились в 1960 году. А причиной этому, собственно, оказался грибок. Грибок, который сожрал все эти бананы. Он начал их поедать уже где-то начиная с 30-х годов. И в природе, как бы, это на самом деле не такая большая проблема. То есть грибок именно истреблял бананы только одного сорта. К сожалению, этим сортом оказался тот самый сорт, который выращивался и поставлялся по всему миру. И никак от этого грибка нельзя было избавиться. Единственная вещь, которая помогала, это, собственно, сжечь все поле и уйти на совершенно другое поле и там высадить бананы заново. И так они, собственно, делали довольно долгое время, пока у них не закончилась земля по всему миру. Тогда они от отчаяния, они придумали, что, может быть, уже конец 50-х годов, они придумали, может быть, мы возьмем, затопим поле водой, и грибок утонет. И они затопили множество полей, после этого высадили бананы заново, и через где-то 2-3 года этот грибок ожил и сожрал их. И они поняли, что нет, грибок нельзя затопить, он переживет. И тогда, собственно, в 60-х годах они сделали, собственно, последнюю вещь, которую, ну, можно было в то время сделать. Они поняли, что нужно менять сорт. И, собственно, методом пробы и ошибок они нашли другой сорт, который уже был... Он был похож на Gros Michel, но был уже как не так хорош, не так сладок. И этот сорт называется Cavendish. И это тот самый сорт, который мы знаем, и, наверное, собственно, все бананы, которые мы в своей жизни съели, скорее всего, они все вот этого сорта. Где-то еще есть... другие сорта в мире. То есть на Гавайях, говорят, растут очень вкусные бананы, которые никуда больше не экспортятся. Вот. Но Практически все бананы, которые во всем мире продаются, это бананы сорта Cavendish. Из 60-х годов они, собственно, выращивали и производили этот сорт. К сожалению, грибок мутировал. И этот грибок сейчас замечательно пожирает, собственно, вот этот... банан, начиная где-то с 90-х годов, и, в общем, они сейчас уже, собственно, это гигантская корпорация, ну, они пытаются придумать что-то еще. В наше время развились такие технологии, как генетические манипуляции, и, собственно, сейчас несколько компаний пытаются вывести грибкоустойчивый сорт банана, скрещивая, собственно, бананы с разными другими генами. Например, есть очень интересный эксперимент, где они скрестили, собственно, банан с червяком. И вот пока что грибок почему-то не хочет есть этот банан. Честно говоря, я его понимаю, я бы сам не стал есть этот банан. Но перспектива, похоже, что именно за таким грибкоустойчивым генно-модифицированным бананом. И возможно, что будущее поколение даже не узнает, что такое Cavendish, а мы им будем рассказывать, типа, а когда-то я ел такой банан, он был такой замечательный, не то что ваши бананы современные, которые совсем не то, что в мое детство.
Кстати, вот с Cavendish'ем, по-моему, Cavendish и Гран-Мишелем есть забавная история. Я читал статейку, которую написал пользователь Reddit на вопрос ребенка своего, почему типа, в его жвачке такой банановым вкусом, такой странный вкус банана. А оказалось, что вкусовой заменитель банана был разработан на основе вкуса предыдущего сорта Гран-Мишеля, которого сейчас уже нет. И он немножко не совпадает по вкусу с Cavendish'ем, и типа дети современно не понимают, почему в жвачках один банан, а вот банан другой. Ну вот, это такой артефакт прошлого. И когда ты рассказывал, я вспомнил, я даже пытался судорожно найти книжку, я читал книжку британской журналистки, которая расследовала пищевые, ну, пристрастия. Блин, я найду, напишу, приложим шоу-ноты. Она автор, она сдавалась издательством «Стрелка». Она писала про то, как... Книжка называется «Как еда меняет наш мир». Это британская журналистка, исследовательница. И она писала как раз про то, как британский супермаркет наполняется едой, почему там два сорта яблок. И когда яблок тысячи сортов на свете, оказалось, что вот эти сорта, я не помню, как они называются, какой-то грин, блин, как они называются, я забыл, не знаю, как яблоки называются. И эти два сорта супермаркеты продают, потому что они наиболее устойчивые вот, к транспортировке, не гниют, не плесневают в процессе, и типа нормально доезжают, их легко продавать. И она побывала в Великобритании, есть место, в котором растут по два вида каждого яблочного дерева британского, их больше тысячи видов. И это единственное место, куда ты можешь приехать и попробовать разные яблоки. Там проводятся экскурсии, там есть люди, которые этим всем занимаются, и они вот до сих пор поддерживают яблочную культуру, очень хотят, чтобы это все угасло. Поэтому я скину название книжки, возможно, даже когда-нибудь ты съездишь в это место, раз тебе там сам Бог велел.
Потрясающе.
И отведаешь разные яблоки.
О, я с удовольствием.
Вот. И оказалось, что их больше тысячи сортов вообще яблоков бывает.
Ну, в общем, да, как бы традиционно в природе каждой вещи есть много разных сортов, именно по той причине, что если появится какой-нибудь грибок или вирус, то он, как правило, приспосабливается только к одному из этих сортов, и именно он погибает, а все остальное выживает и, так сказать, продолжает свою эволюцию. А есть такое место в районе Англии под названием Cotswolds, и там есть такое место, где собрано... Ну, там как бы такое фермерское такое угодье, и там собрано... Там такое что-то вроде фермерского зоопарка, где вместо жирафов там как бы разные там коровы, овцы, гуси, разных, соответственно, пород. И вот там как раз у них есть как бы свое общество сохранения редких пород овец. И у них собраны овцы совершенно невероятных пород, и они сделали целую такую аллею, где ты практически путешествуешь во времени. То есть ты начинаешь буквально с самых древних пород овец, которые когда-то викинги привозили на своих кораблях в Англию, там их плодили, и, собственно, потом как бы все это становилось, потом все это как-то эволюционировало, потихонечку эволюционировало. И где-то вот тоже до 50-х, 60-х годов в Англии уживалось огромнейшее количество разных пород овец. И вот где-то вот в середине века они провели оптимизацию. И практически, то есть не то, чтобы они прямо так намеренно истребили все другие породы, но просто как бы они сконцентрировались на нескольких породах, а остальные просто вымерли фактически сами. И вот это вот общество сохранения редких пород овец, оно, собственно, занимается именно тем, что пытается как-то сохранить вот эти редкие породы, при этом многие из них совершенно уникально выглядящие, то есть ты бы никогда не подумал, что овца может выглядеть именно так. Так, и...
Звучит страшновато, если честно.
И те овцы, которые, собственно, приплыли на викингских кораблях, они буквально, можно сказать, олицетворяют собой. То есть, если вы пытаетесь представить себе, как такая овца может выглядеть, то есть, какие-нибудь такие дикие рога и такие воинственные глаза, и там, то вот именно так она и выглядит. То есть, таких рогов вы нигде больше не увидите. Кроме как на такой редкой овце, которая вот все еще там где-то пасется на просторах Котсволдс.
Блин, еще овце не хватало рогов иметь. Господи, они же такие лапочки обычно.
У некоторых, кстати, по 4 рога.
Божечки.
Такие, во все стороны, как у ежика.
Слушай, ага, раз ты любитель знаток животных, у меня есть вопрос на засыпку, который неправильно отвечает 99,9% всех людей. Ответить на него нужно быстро. Ага. Ты готов?
Ну, давай.
Сколько у коровы сосков?
4.
Блин, как можно попасть сразу в 0,01%? Я не понимаю.
Я к тебе расскажу, почему. Потому что...
Ты доил?
А в этом же самом месте, где находится общество сохранения редких пород овец, именно там же находится еще тренажер по доению коровы, где стоит Боже. Такая большая корова, ну, пластиковая, но у нее, собственно, вымя, ее можно доить. Живую корову я никогда не доил, конечно.
И когда я задавал людям этот вопрос, я слышал в своей жизни много ответов, причем некоторые странные, типа 7.
Почему? Интересно, как? Нечетное число.
Вот, я спросил, как, и мне сказали по кругу. Я представил такой круг сосков на вымени. Самое максимальное, что я слышал, 12.
Неплохо.
Ну, почему нет? Ну, и как бы на самом деле я понимаю, что можно ошибиться, потому что у кошки типа 10 сосков или 8, я не помню сколько, ну, больше 4. И, может быть, люди, у них просто у всех коты, и они кошки, они смотрят на кошку и думают, сколько же... Ну, слушай, блин... Короче, ты меня поразил, если честно. Приятно удивил. Я бы никогда не подумал, что ты сразу ответишь на это.
Я тебе еще расскажу такую вещь. Когда я работал в Nokia... Что? Как бы Nokia — это очень древняя, на самом деле, компания. Она все еще не умерла, она все еще есть. Но она уходит своими корнями там в сотни... Не то чтобы сотни лет, но где-то 1800-е года. И они перепробовали за все это время очень много разных... бизнесов. Они пытались производить абсолютно вот все, что придет в голову. Они производили, собственно, и валенки, и шерсть, и резину, и резиновые сапоги. И в какой-то момент, собственно, у них вот этот резиновый бизнес, он попер прямо-таки очень сильно. И вот где-то тоже в 50-х, 60-х годах, где-то вот тоже в глубинке Финляндии я нашел музей, тоже где-то типа маленький музей в какой-то деревушке. И у них там была, собственно, реконструкция такого сельской школы, сельского класса с разными учебными аксессуарами. И одним из этих учебных, собственно, аксессуаров был, собственно, опять же, тренажер по доению коровы, сделанный, сюрприз-сюрприз, компанией Nokia.
Вот это да. А, слушай, есть же какая-то еще типа речушка или что-то такое, по-моему, да?
Да, есть река и есть, собственно, небольшой городок, который тоже на ней стоит, тоже называется Nokia. Находится все это рядом с Тампере. Если вы туда доберетесь, вы не найдете абсолютно ничего примечательного. По-моему, они очень долго пытались продвинуть идею музея Nokia, собственно, в городе Nokia.
Короче, ну я все морозил пленку в холодильнике, нужно морозить бананы, я понял. Потому что пленка, кажется, не вымрет, а бананы могут.
Это так.
А представь, через 15 лет Ну, я сегодня про катушку Кодахрома рассказывал. Я буду говорить, слушайте, я, знаете, купил овощей мороженых на eBay. И там, знаете, что был? Банан. Банан настоящий, ребят, маковендиш. Все такие, о, а как ты, а у тебя же нет химии, чтобы его готовить. Я такой, а я, ребята, вот пожарил, нормально.
Учитывая, на самом деле, все вот эти, опять же, тенденции с биткоинами и вот это все, на самом деле, я уверен, что есть какие-то люди, которые уже запасли себе, собственно, кавендиша куда-нибудь в глубокую заморозку и ждут вот этого момента, когда все бананы вымрут, и вот тогда...
Пушечки. Слушай, это на самом деле напоминает сюжет, вот это, как фильм-то назывался? Когда вымерли там растения, и люди полетели в космос. Интерстеллар,
по-моему. Да, Интерстеллар.
Вот там же тоже был какой-то сюжет такой, да?
Да, там тоже, по-моему, был какой-то грибок, который пожирал практически все. У них оставалась только кукуруза в какой-то момент.
Мне кажется, если это был бы Советский Союз 60-х годов, все бы никто не расстроился просто. Ну ладно, кукуруза спасет нас.
На эту тему, кстати говоря, есть... На тему космоса и Советского Союза 60-х годов есть... Совершенно потрясающая такая книжка, не уверен, напечатана ли она или она существует только онлайн, но онлайн она существует абсолютно бесплатно. Это, собственно, дневники майора, не майора, но, в общем, человека по имени Каманин. Это человек, который, собственно, заведовал центром подготовки космонавтов с конца 50-х, где-то вот до 70-х годов. И он ввел потихонечку секретный дневник, собственно, частный секретный дневник, о котором никто не знал. И вот он полностью доступен в онлайне, его можно прочитать. Он, то есть там три тома, и он очень подробно описывал, собственно, все вот это становление советской космонавтики и такого интерстеллар такой по Советского Союза. Я, наверное, я попробую, может быть, рассказать о ней чуть подробнее в одном из эпизодов. Там очень много материала совершенно потрясающего. И, соответственно, это тот самый человек, который работал напрямую, ну, как бы со всеми космонавтами, включая Гагарина, включая Титова, включая Терешкова. То есть все абсолютно как бы прошли через него.
Отлично, я за. Окей,
отлично. Вот вам небольшой тизер следующего эпизода, возможно.
Слушай, а вот Маск, ты еще не отправил свой... машину свою в космос.
Слушай, последние новости, то, что они запускали какой-то очень-очень секретный, возможно, военный спутник, и там кажется, что-то, возможно, пошло не так. Но это какой-то очень-очень был секретный пуск, и ракета вроде бы туда все вывела, но спутник вроде бы по каким-то странным слухам вроде бы не запустился. Но про это никто ничего наверняка не знает. А большая ракета, она стоит, Falcon Heavy, у которой будет три вот эти огромные первые ступени, и каждая из них должна приземлиться назад. И вот пока они еще и не запустили, по-моему, они планируют ее запуск. Это будет очень интересно посмотреть.
Угу, да, я тоже слежу. Жалко, что нельзя поставить на это каких-нибудь денег. Хотя я бы, наверное, все равно не поставил.
Слушай, в Лондоне без проблем. Идешь, ставишь.
Серьезно?
Да-да-да. Ого. И там существуют ставки абсолютно на все, и более того, по этим ставкам можно даже предполагать, как бы, к чему склоняется, так сказать, общественность. Но, в общем, да, слушай, в Лондоне это очень сильно развито, можешь ставить ставки абсолютно на все, что угодно. Например, на то, что завтра прилетят инопланетяне, или там, я не знаю, да, что полетит или не полетит ракета, кого выберут следующим премьер-министром, или как например, как долго еще протянет наш нынешний премьер-министр. А пару лет назад очень популярен был такой так называемый бет конца света, когда можно было поставить на то, что люди проголосуют за Брексит, и Трамп станет президентом. Вот те, кто поставили на это, просто обогатились.
Мне кажется, на это должен был поставить Трамп.
Да.
А есть, нет, на самом деле, насколько я знаю, запрещено заинтересованным лицам участвовать, ставить на себя, либо как-то участвовать. Был большой скандал, по-моему, назывался какой-то Бургер Гейт, когда американский игрок какой-то там американского футбола в каком-то букмекерском агентстве сделали ставку, что он съест в прямом эфире бургер, и поставили какие-то огромные деньги, и действительно на него навелась камера, и он старательно жевал бургер в этот момент. И там был большой скандал, его уличили якобы, что он типа чуть ли не сам эти деньги поставил. Вот, но как-то, я не знаю, там обошлось или нет. Ну, короче, когда это запрещено, нельзя было Трампа на себя ставить, к сожалению. Дорогие друзья, под этот выпуск подкаста... Да нет, я должен попрощаться, как президент, знаешь, под елки прощается с уходящим годом.
Я устал, я ухожу.
Нет. Дорогие друзья, этот выпуск подкаста был непростым. Скорее всего, следующий выпуск тоже будет непростой. Но я благодарю, что мы с вами были вместе все эти прекрасный час, возможно, даже больше. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в следующем выпуске. Я уверен, что следующий выпуск подкаста принесет нам много интересного, волнующего. С окончанием подкаста, друзья, счастья вам, здоровья, никуда не уходите, приходите снова. Ура!
Отлично.